è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. Рад новой встрече, дорогой Илья.
Привет.
В описании к этому эпизоду есть ссылка на предыдущий наш разговор, как Дональд Трамп вписывается в большую консервативную американскую, вообще западную традицию. В этот раз тоже отчасти про Трампа, как про символ, про лидера, про ориентир правого движения в международном масштабе, но вообще-то больше о том, почему во всем мире правые политики побеждают. Не так часто теперь бывает, когда конкретного повода в подкасте нет, но с такой темой он и не нужен, поскольку поводов и так много, в Европе тоже. Скоро вот, например, германские выборы будут. Вообще, ты был инициатором разговора. Не расскажешь слушателям, как все так получилось?
Да, мне кажется, есть и конкретные поводы. Например, по самым свежим опросам британским, Reform UK, это новая партия Найджела Фарриджа, такого ультраправого политика, мало того, что она обогнала консерваторов впервые в истории, так она еще и делит первое место с лейбористами. То есть фактически это одна из двух самых популярных партий в стране. И такого никогда не было, чтобы Фарадж по опросам имел 25% поддержки. Ну, АФД тоже на втором месте в Германии. То есть практически во всех европейских странах мы видим резкий подъем правых и даже приход их к власти, как в Италии, например. И я просто понял, что это сложилось уже в картину, которую нужно как-то объяснить и проинтерпретировать, потому что эти все успехи, они уже не выглядят случайными, это похоже на очень мощный тренд. И я решил проверить, действительно ли это тренд. И есть база данных, где собираются результаты всех выборов на протяжении десятилетий. Я с одной такой базы данных поработал, обнаружил, что действительно крайне правые партии, среднее голосование за такие партии непрерывно растет примерно с конца нулевых. Примерно после кризиса 2008 года резкий рост голосования за такие партии ни в одной, ни в двух странах, ни в трех, а в среднем по примерно 40 самым развитым мировым демократиям. И ни одна другая партия, ни одно другое семейство партий таких успехов не демонстрирует, как крайне правые. Все это уникальная ситуация, что вот есть одна политическая сила, которая резко набирает популярность. Я решил разобраться, почему это, собственно, происходит. Благо, есть на что опираться. В политологии это, возможно, самый обсуждаемый вопрос. И количество текстов, которые написаны про крайне правых, про правых популистов, оно уже идет даже не на тысячи, а, мне кажется, на десятки тысяч. И, в принципе, в какой-то момент вся политология была про это. Я решил всю эту литературу изучить и увидеть там какие-то основные линии объяснения прежде всего.
Здорово. У тебя же тоже это будет текст, и мы сейчас как бы черновик обсуждаем. Можно, кстати, попробовать сделать что-то вроде фокус-группы. Если один человек обращает на что-то внимание в тексте, известный любому автору, это субъективно. Если несколько человек на что-то обратят внимание, это уже может пригодиться. В YouTube, например, под этим эпизодом можете оставить пометки на полях рассуждений Ильи Матвеева, канал «Медуза», напоминаю. По-немецки это называется «Шпасбремзе», «Тормоз удовольствия», по-английски «Killjoy», «Убийца радости», по-русски лучшее слово «душнило». И я понимаю, что сам такой заход «давайте договоримся о терминах», он высасывает воздух из любого разговора, тем более в начале, но не могу не попросить тебя для начала все-таки уточнить, кто такие правые в твоем рассуждении?
Да нет, ты знаешь, это нормальный подход, потому что вопрос действительно не такой очевидный. И правых, и крайне правых очень много разновидностей. Но не все из них добиваются вот таких успехов фантастических, потому что бывают правые, которые, в принципе, отрицают демократию, такие правые экстремисты. И, как правило, такие политические силы, они еще склонны к уличному насилию. И вот такого рода правые экстремисты скорее каких-то особых успехов не демонстрируют. Хотя в некоторых странах, как в Греции, партия Golden Dawn, например, «Золотой рассвет», она и на выборах набирала какие-то результаты, но потом всю эту партию запретили как экстремистское сообщество, по сути дела, потому что они занимались просто атаками на своих политических оппонентов. То есть речь не идет о правых экстремистах, речь идет о крайне правых, которые, с одной стороны, гораздо радикальнее, чем консерваторы и чем правоцентристы. С другой стороны, риторически, по крайней мере, они не отрицают демократию. То есть они не хотят построить фюрерское государство. Это в таком смысле не нацисты. С другой стороны, у них есть масса радикальных позиций. и самые радикальные позиции по миграции. Это темы, которые все крайне правые партии в мире объединяют, в западных странах, по крайней мере. Отрицание миграции, попытка всеми возможными способами сократить миграцию. И здесь, на самом деле, начинаются интересные вещи, потому что дело же не просто в миграции. Во всех примерах, которые все эти правые политики приводят, никогда не фигурируют люди из западных стран других. То есть такая категория мигрантов их совершенно не беспокоит. Это всегда оказываются люди с небелым цветом кожи. И поэтому антимигрантская риторика – это, по сути дела, российская риторика, просто в немного измененном виде для того, чтобы стать более приличной. И антимигрантский этот весь сентимент, он во многом российский. Хотя по отношению к меньшинствам, которые внутри страны проживают, обычно правые политики, они к ним чуть спокойнее относятся, но всегда есть некий мостик. То есть дело не только в мигрантах. Для чернокожего населения в США, например, приход к власти Трампа – это тоже довольно опасная вещь. Но фокус все-таки на мигрантах, на чужаках. И главный признак – это вот эта ненависть к чужакам. И к этому добавляются еще две вещи. Все политологи выделяют еще два признака вот крайне правых современных. Второй признак – это закон и порядок, что нужно жестко расправляться с преступностью, нужно наказывать преступников, что нужно быть tough on crime, как в Америке говорят. И как бы мир полон опасностей, повсюду происходят какие-то вот ужасные вещи, и только сильная рука, у нас есть свой собственный мем российский про сильную руку, он хорошо, на самом деле, подходит к американскому понятию law and order. Они говорят закон и порядок, у нас в России говорят сильная рука. Но, в принципе, именно это имеется в виду. Нужно жестко рукой навести порядок, и не нужно разводить вот этих либеральных соплей там с преступниками. Это абсолютно у всех правых партий есть в том или ином виде в риторике. Причем это пересекается с ненавистью к чужакам, потому что преступниками мигранты оказываются в их изображении. Собственно, откуда исходит опасность? Опасность исходит от мигрантов. При этом криминологические исследования вообще этого не подтверждают. Они или вообще не находят связи между миграцией и преступностью, или связь даже негативная. То есть мигранты совершают меньше преступлений, чем местные. Потому что они не хотят быть депортированными. Они приезжают в страну, чтобы зарабатывать деньги и кормить свои семьи. Поэтому у них нет никакого мотива для того, чтобы становиться преступниками. Но, тем не менее, у всех этих правых партий есть идея вот этого криминального мигранта, который совершает эти все преступления. Трамп, Ле Пен, АФД, Фарадж в Англии. Они все соревнуются в том, чтобы изобразить вот этого ужасного криминального мигранта, которого скорее не существует в природе. И третий пункт – это популизм. То есть все крайне правые партии находят какие-то элиты, которые проводят вот эту антинародную политику, которая как раз и заключается в том, что нужно завозить мигрантов, что это какой-то заговор, глобалисты. Вот они мечтают уничтожить национальное начало нашей страны, ставят под вопрос нашу культуру национальную, ее нужно защищать. Есть какие-то вот эти элиты глобалистские, которые этим занимаются. И в этом есть некий парадокс. Потому что, с одной стороны, для нас главный вопрос национальный, для крайне правых партий главный вопрос национальный. Но есть еще другое деление на народ и элиту. И вот это деление национальное и популистское, они совмещаются в их риторике. И обязательно находятся какие-то вот элиты, которые проводят антинациональную политику. И то, что делает Трамп сейчас с атакой на институты, на deep state, так называемый, это то же самое, что есть какая-то невидимая элита, которая всем заправляет, это все еще переходит в конспирологические теории, и нужно ограничить власть этой элиты, ограничить влияние этой элиты. И вот из этих трех признаков состоит идеологический багаж крайне правых партий, ненависть к чужакам, закон и порядок, популизм и поиск каких-то элит зловредных и злонамеренных. Вот я бы так это определил.
Уточнение, особенно с учетом третьего пункта. Нужно ли говорить про ценностные характеристики или нужно больше обращать, говоря об этом предмете, на инструментальные, описывающие функцию вещи, а не, повторюсь, на идею? Например, крайние. Понятно. Инструментально понятно. Популисты. Понятно. Агрегаторы гнева. И вот этот общий пафос революции изнутри, сделаем Америку снова великой, подразумевается же, как бы истинную Америку построим. Такую же, да не такую. Или такую же, да не такую Германию. Очистим ее от неправильных наслоений, да? Что-то такое подразумевается. Это абсолютно революционный пафос на самом деле. И за ним слышно, что дайте нам только прийти к выборам. Ну вот, собственно, Трамп пришел. Мы все и переделаем. Вот все и переделываем. увольняем, выгоняем, переназначаем, отменяем, разгоняем какие-нибудь ведомства. Вот оно все и заметно. Ну, или это же инструментальная характеристика персонажей, порожденные новыми медиа. То есть нужно ли концентрироваться на идейной составляющей, или здесь нужно смотреть на функцию?
Мне кажется, что идейная составляющая важна, и в целом правых скорее нужно определять по идейной составляющей. То есть вот эта комбинация идей, она достаточно уникальна для семейства политических сил, которых мы называем крайне правыми. Но, с другой стороны, действительно, как ты правильно сказал, есть какой-то псевдореволюционный такой пафос, и этим исторически консерваторы отличаются от реакционеров. Консерваторы – это те, кто хотят медленных и постепенных изменений, и сейчас правоцентристские партии, консервативные, они настаивают на том, что нужно изменения проводить аккуратно, постепенно, не ломая уже существующие вещи. А крайне правые, они реакционеры. Они считают, что нужно все вернуть назад. То есть не просто постепенно идти вперед, а все вернуть назад такой вот активной псевдореволюционной политикой. И действительно, крайне правые этим отличаются, что у них радикальные требования. То есть они совсем не согласны, они хотят все поменять, и они считают, что действовать умеренно – это ошибка, это только даст возможность старым этим элитам опомниться, включить сопротивление, а чтобы этого не произошло, нужно бурю натиск такую устраивать. И действительно, крайне правые, оказываясь у власти, они склонны к тому, чтобы ломать институты самой демократии, например. И в Америке это прямо сейчас происходит. То есть пресловутые издержки и противовесы, вот они сейчас тестируются на прочность, потому что Трамп делает вещи, которые блокируются судами. И само это очень характерно, что уже есть масса его решений, которые были заблокированы судами. Но часть его политики, она сохраняется, несмотря на блокировку судами. И один судья уже признал, что Трамп активно нарушает его решение. То есть судья приказал отменить эту заморозку средств на внешнюю помощь. Трамп это отказался сделать, и судья признал, что сейчас Трамп находится вот в состоянии нарушения судебного решения. И что там дальше будет, это большой вопрос.
Судья так решил, потому что Конгресс решает, на что деньги посылать, президент не может этим заниматься. Прости за это замечание.
Да, потому что решает Конгресс, да. И это не единственная вещь, которую Трамп сделал, которая, ну, явно уже нарушает закон. И американские СМИ пишут о конституционном кризисе. У нас тоже в России был конституционный кризис, как известно, в 1992-1993 году. В Америке конституционный кризис, который заключается в том, что, видимо, и сама конституция нарушена Трампом, и мы идем к такой вот развязке. Что будет дальше? Устоят ли эти институты, в принципе? И я согласен, что в этом есть элемент крайне правой политики в целом. Такой вот натиск, в том числе на институты демократии, на все устоявшиеся практики, желание все радикально поменять, деморализовать своих оппонентов, их дезориентировать и так далее.
Почему эти методы оказались в руках правых? Я про эту инструментальность все-таки не дает покоя мне эта мысль, потому что мы видим, на самом деле, в Германии эксперименты слева тоже популистские. Я про союз Сары Вагенкнехт, который, видимо, по результатам выборов в Бундестаг февральских, там не будет сенсации, может быть, даже не пройдет эта сила в парламент. Ну, посмотрим. Важно, что такой эксперимент тоже есть, что это, в принципе, совместимо. Но, глядя на мир от Соединенных Штатов и в Европу, от Испании до Финляндии, мы наблюдаем все-таки именно правую риторику в этом смысле, но, подчеркивая инструментальность, я готов настаивать, что непредставимо появление раньше таких фигур, как Трамп или Милей, поскольку они все политические парвеню, они дети 21 века, соцсетей в том числе, потому что я пытался вспомнить, кто из нашей эры, из американских президентов, не имел бы политической карьеры до этого, кто не был бы встроен в сложную систему договоренности и кто не проходил бы фильтры, включая медийные. Ну, Эйзенхауэр, но это такое исключение. Он как маршал Жуков для Соединенных Штатов, полководец Победы, понятно. Рейган и тот был не звездой Голливуда, он не с экрана сошел, поместившись в кресло президентское, он был губернатором Калифорнии, например, да? Не сенатор, так губернатор, не губернатор, так, ну, вице-президент в худшем случае. Но политическая карьера есть всегда или какая-нибудь такая государственная чиновничья. Здесь же Трамп из реалити-шоу через соцсети стал человеком, который смог избраться, обращаясь напрямую, без всяких фильтров и смартфонов, смартфон к своей аудитории. Почему правая идея с этой инструментальностью новой так хорошо сочетается?
Ну, здесь мы приближаемся к главному вопросу, почему, собственно, правые набирают поддержку. И я думаю, что популизм как элемент их риторики, а часть популизма — этот образ аутсайдера, то есть человека, который пришел извне, как ты сказал, провиню, такой вот внешний по отношению к политическому классу элите человек, который наведет порядок, который будет действовать как-то по-новому и так далее. Почему это все так популярно? Но основная причина в том, что традиционные партии перестают представлять свой электорат, просто теряют популярность. И связано это с тем, что в 80-е, 90-е, нулевые позиции правых и левых партий, правоцентристских и левоцентристских партий, они очень сблизились. И возникла какая-то единая платформа, единый пакет предложений от всех основных партий, которые заключаются в рыночной экономике, в каком-то таком открытом рыночном обществе, в сокращении, кстати, социальной поддержки, в общем приоритете рынка и то, что называется неолиберализм. Изобретено это было консервативными правыми партиями, республиканцами в США и там Тори в Англии, это Рейган и Тэтчер. Но потом это подхватили социал-демократы. Возникла идея социал-демократии третьего пути, и левоцентристские партии стали малоотличивы от правых партий, потому что они предлагали примерно то же самое, что рынок, свобода экономическая, конкуренция, эффективность, неэффективное старое ригидное социальное государство, которое нужно реформировать и так далее. И партии настолько сблизились в этом, что возникла категория избирателей, которые перестали себя видеть в этих во всех лозунгах, потому что они остаются за бортом этой рыночной политики, они страдают от сокращения социального государства, от экономического кризиса. И они себя не видят в риторике, и в программах, и в предложениях основных партий. Они хотят что-то новое. И в целом у них есть фрустрация по отношению к экономической ситуации. Ну, тот же кризис 2008 года сыграл большую роль. Но есть и более долговременный процесс того, что вот были раньше промышленные районы индустриальные, в которых были хорошие зарплаты в промышленности. Происходит деиндустриализация, возникают эти ржавые пояса во всей Европе и в США тоже. И люди, которые там живут, они сталкиваются с огромными трудностями экономическими прежде всего. А основные вот эти доминирующие партии, мейнстримные, они ничего особенного не предлагают. Они не предлагают им никакого решения. Поэтому такие люди, они ищут партию, политическую силу, которая представила бы их недовольство. Дальше большой вопрос, почему это не левые, да? Почему недовольство таких людей не может быть представлено левыми? Я думаю, что дело в том, что левые партии опираются не на недовольство, а на солидарность. Левые партии нуждаются в крупных социальных структурах, в профсоюзах, собственно, в массовых партиях, в которых сотни тысяч, миллионы людей состоят. А неолиберализм привел к распаду солидарности. То есть остались просто отдельные люди, которые страдают от экономических проблем. И тут правые им предлагают, кого назначить ответственными, кто будет козлом отпущения, кто во всем виноват. Виноваты во всем мигранты. Экономической логики в этом никакой нет, рациональной логики никакой нет. Но это дает людям почувствовать себя лучше, и это показывают такие социально-психологические исследования. Потому что в какой-то шкале экономической, да, белый рабочий класс, он страдает. Он потерял свое положение, он потерял деньги, он потерял работу часто. А в другой шкале, шкале, в которой белые наверху, а не белые внизу, вот в этой шкале он наоборот наверху. И правые говорят, видишь, с экономикой все плохо, у тебя все плохо с деньгами, но есть такая шкала, в которой ты лучше других. И это возвращает людям как бы хорошее самочувствие, образ себя хороший, потому что оказывается, что в принципе все с ними не так плохо, потому что они хотя бы белые. Они бедные, но они хотя бы белые. А есть еще вот черные, которые еще хуже, чем они. И вот такой перенос ненависти, он очень хорошо работает. И очень хорошо работает для рекрутирования именно бедных и рабочего класса. И исследования показывают, что это не иллюзия. Действительно, рабочий класс и самые простые люди, которые работают на низкооплачиваемой работе, это и есть основной электорат крайне правых партий. И в Европе крайне правые сейчас самое пролетарское семейство партий. То есть социал-демократы левые не могут похвастаться таким количеством рабочего класса, который за них голосует, как крайне правые. Там, во Франции рабочий класс голосует за Ле Пен. Есть очень важная книга такого французского теоретика по имени Дидье Рибон, которая называется «Возвращение в Реймс», такой промышленный город французский. И он там пишет, что все его родственники, все его близкие, которые раньше всегда голосовали за коммунистов, они голосуют за Национальный фронт, за Ле Пен. ну, сейчас это называется «Национальное собрание». И вся эта книга посвящена этому парадоксу. Как могут бывшие коммунисты голосовать за крайне правых, ну, за фашистов, по сути? В чем здесь вообще секрет? Есть исследования про Америку похожие, и общая логика такая, что правые предлагают этим людям некий канал для их фрустрации, для их ненависти. Они назначают виновных, и они говорят, что вот ты из-за этих людей все ваши проблемы. А кроме того, видите, вот вы белые, вы соль земли, вы настоящие граждане этого государства, они не граждане, и вы лучше их. И вот это самоощущение, которое дают правые партии, эмоциональное такое топливо, оно оказывается очень важным для голосования за крайне правые партии. Поэтому правые пользуются этой экономической фрустрацией, а не левые. Потому что левые действуют не через ненависть, не через назначение виновных, они действуют через солидарность, через объединение. С левым нужно этих всех людей объединить заново в профсоюзы, в какие-то политические силы, в разные рабочие ассоциации. А правым не нужно никого объединять, они просто показывают, кто враг. И люди начинают голосовать как бы за ненависть к врагам.
Но опять же, обращаясь к опыту Сары Вагнкнехт, и можно представить себе такие политические стартапы, не улавливая, почему популист слева не может сказать вместо дилеммы, как из 20 века, да, «бей таких-то, спасай отчизну, ешь богатых». Тогда работало. Может, в этот раз работают глобальные корпорации, наши местные жирные коты, все вот это. И этот же пафос разрушения к возвращению в Реймс. Ну, понятно, почему раньше голосовали за коммунистов, а сейчас за Ле Пен, отца и дочь, и кто там будет дальше, кто там есть, да, кто лидер партии, потому что чувствуется вот этот пафос революционный. Эти люди, если я за них проголосую, они, ну, может, и не сломают, но погнут систему, выразят мое недовольство. Вот этот механизм агрегации недовольства там очевидным образом работает, и избиратели, я думаю, это чувствуют. В общем, почему слева-то нельзя использовать ту же риторику и быть популистом? Про солидарность хорошо, понятно, но разные и левые бывают. Можно же и попробовать.
Я согласен, что можно попробовать. И, естественно, надо пробовать. Но здесь еще большой вопрос. Новая партия Сары Вагнкнехт, она левая вообще или нет? Честно говоря, я так не думаю. То есть есть крайне левая партия в Германии, называется Die Linke. И Вагнкнехт специально вышла из Die Linke, чтобы заниматься своей антимигрантской риторикой. То есть, в принципе, она отказалась от коренного левого представления о том, что должна быть не национальная солидарность, а солидарность между рабочими. И рабочие мигранты – это такие же рабочие. И Вагнкнехт здесь развернулась на 180 градусов. И невозможно одновременно атаковать богатых иммигрантов. В итоге фокус или на богатых, или на мигрантах. И я думаю, что, во-первых, проблема левых в том, что радикальные левые в кризисе после распада Советского Союза остаются в кризисе. То есть, когда был Советский Союз, в Западной Европе было такое явление, как еврокоммунизм, что там 20 и даже 30% населения голосовали в некоторых странах за компартии, собственно. И все эти компартии, другие радикальные левые силы, они так и не оправились от конца Советского Союза. То есть, они не смогли найти какую-то новую платформу. Но еще более серьезная проблема в том, что левые... Дело же не в том, чтобы просто обвинить. Дело в том, что в левой парадигме люди сами себя спасают. Эту революцию они делают сами. А люди типа Трампа, они говорят, так вам не надо ничего делать, я за вас все сделаю, вы просто за меня проголосуйте, а дальше я уже буду там бороться с этими жирными котами, ломать все институты и так далее. То есть правые, они не требуют никакой активности. Правая политика – это, в принципе, пассивная политика, как у нас в России. Люди сидят, просто телевизор смотрят, да, за них Путин все делает. Вот на этом же основана и поддержка Трампа и других правых. А идея левых в том, что люди должны объединяться, люди должны выходить на митинги, должны бороться за свои права, социальные, трудовые. И это в нынешних социальных условиях гораздо труднее реализовать, чем вот эта ситуация, при которой люди сидят дома у себя и просто голосуют за национальный фронт. То есть в этом проблема. Левые же не просто назначают виновных, они требуют какой-то активности от человека. И они не говорят, что мы решим все ваши проблемы. Ведь вы с помощью нас будете решать свои собственные проблемы. Потому что только так можно по-настоящему решить свои проблемы. Чтобы добиться улучшения социальных условий, там, трудовых прав, какой-то повышенной зарплаты, социальной защищенности, нужно активно бороться за это. Нельзя просто доверить это левой партии. А правые говорят, да вам ничего не надо делать, я за вас все сделаю, ну как Трамп, да, я наведу порядок. И сейчас у электората Трампа, у него такой вот бедовый месяц, что мы сидим и смотрим просто, как Трамп реализует все свои обещания. Вот там заморозил все финансирование, все сломал, устроил, значит, шухер всем государственным институтам и так далее. То есть люди просто вот проголосовали, Трамп получил мандат и стал все это делать. Поможет ли это людям на самом деле? Ну, конечно, нет. У кого улучшится материальная ситуация из-за всех этих действий Трампа? Она только ухудшится, потому что он сейчас перейдет на пособие, на все социальное государство, все это прикроет, и людям станет только хуже жить в Америке из-за его политики. Зато им не надо ничего делать. И я думаю, что вот здесь пролегает ключевое различие между крайне правыми и крайне левыми. Что крайне левые – дело не просто в том, чтобы за них проголосовали. Да? Они требуют чего-то другого от людей.
Ну да, логика понятна. Писал бы я не с позитивистских позиций об этом, а с цивилизационных. Я бы, конечно, там чего-нибудь накрутил малообразованного про то, что это стареющее общество. Вы посмотрите на средний возраст. Конечно, у затухающей цивилизации... Ой, господи, нет, наверное, уже не используются никакие такие слова в современных работах. Но логика понятна, да? Можно было бы что-то такое изобразить про затухающую цивилизацию, которая ищет идеал в прошлом, а уже не может найти его в будущем. Где там пассионарность? Ужасно. Слово пассионарность некорректное. Ну, да,
ты знаешь,
да.
Это интересный момент про стареющее общество. И действительно, почему все ищут идеал в прошлом. Есть такая теория, что есть конфликт поколений, что реальная причина успеха крайне правых в том, что наметился конфликт поколений, и люди старшего возраста, они не принимают ценностный сдвиг, который произошел в западных обществах. То есть дело не в экономике и в экономической фрустрации, а дело в ценностном сдвиге. Что вот молодое поколение, оно уже разделяет ценности феминизма, принятие различий, антирасизма, я не знаю, ЛГБТ. Старшее поколение, оно это все отрицает. И, соответственно, вот это активное отрицание всех этих новых ценностей, оно ведет к голосованию за крайне правые партии. Эта теория, в частности, она изложена в книге Рональда Инглхарта, такого очень известного социолога. Но да, на самом деле не подтверждается на практике. Есть критика книги этого социолога, которая показывает, что поколенческие различия, они не такие уж и большие. И поколенческие различия в голосовании за крайних правых тоже практически отсутствуют. И это можно видеть очень легко на примерах того, что куча молодежи поддерживает Ле Пен, куча молодежи поддерживает Трампа. То есть здесь нет такого, что только люди старшего возраста поддерживают Трампа, Ле Пен, АФД и так далее. То есть молодежь тоже поддерживает все эти партии. В итоге статистика голосования не показывает, что они как-то особо популярны только вот у людей старшего возраста. Да и по ценностям нет таких уж серьезных поколенческих различий. А то, что показывает статистика, например, что наметился гендерный разрыв, что мужчины молодые особенно голосуют за крайне правых гораздо чаще, чем женщины. То есть молодые женщины крайне правых не поддерживают, молодые мужчины поддерживают. Значит, дело не в просто поколениях. То есть эта теория, она такая оптимистичная, потому что она говорит о том, что эти все люди, они просто все выберут постепенно, да, появятся новые поколения, которые уже разделяют все эти ценности, инклюзии, разнообразие и так далее. И электорат крайне правых, он потеряется, естественно, путем растворится. Но жизнь этого не подтверждает. Жизнь показывает, что вот это культурное отрицание прогресса социального, культурное в смысле в области культуры, отрицание ЛГБТ, феминизма и так далее, оно не связано с поколениями. То есть, в принципе, молодежь вполне себе может быть разагитирована в этом ключе. И скорее мы видим не поколенческий конфликт, а мы видим уже просто гендерный конфликт мужчины против женщин. Да? То есть мужчины, разагитированные вот этими всеми трампистскими историями про традиционную семью, они себе представляют какой-то фантастический идеал из 50-х, где жена послушная сидит дома, там, а муж приходит с работы, она ему сразу мартини и ужин горячий. Вот, они смотрят, значит, все эти фильмы, и у них такая вот возникает фантазия. А женщины, они в эту сторону не фантазируют, им не нравится такая фантазия, они хорошо понимают, что для женщин была такая вот традиционная семья из 50-х годов. И культурный конфликт, короче говоря, он не поколенческий, он скорее между разными группами социальными и получается между мужчинами и женщинами. Вот так это устроено.
Про агитировать и разагитировать. Если с конца 2000-х этот тренд, он устойчивый, понятный, и по партийному строительству это видно, и по успехам отдельных политиков, ну, конечно, в американской политической системе заметнее всего. Что противопоставлялось этому тренду? Как политические конкуренты пытались с этим работать? Почему не очень получается?
Видишь, вот здесь тоже есть интересный момент. Как пытались работать с этим конкуренты крайне правы?
Но конкуренты могут быть и справа. Смотрим на Мерц.
Да-да-да. То есть более умеренные правые и даже умеренные левые. Что они пытались сделать? Была такая идея, что если взять на вооружение часть лозунгов крайне правых про миграцию, например, если начать отрицать миграцию и начать гордиться тем, сколько людей мы депортировали и так далее, то получится электорат крайне правых обратно перевести на сторону вот правоцентристов, да, то есть похитить их электорат, присвоив их повестку. Вот такая примерно была мысль, и она практиковалась, как я уже сказал, не только правоцентристами, не только там христианскими демократами в Германии, например. Даже иногда левые, условно левые, как либористы в Англии, они это делают. Была недавно новость, что Кир Стармер, видишь ли, премьер английский, что он устроил волну таких рейдов антимигрантских, огромное количество депортаций, и эти рейды похожи на то, что Трамп сейчас делает, то есть такой Трамп-стайл, как бы рейды на мигрантов. Но это контрпродуктивно.
Но это легализует эту повестку, тебе голосов не приносит, а легализует твоих противников, конечно.
Абсолютно. Эта мысль кажется довольно очевидной, но для политиков европейских, вообще западных, она оказывается совершенно неочевидной. И в итоге они проигрывают. Конечно, они переносят в центр политической повестки вопрос миграции, но никто не может бороться с мигрантами лучше, чем ультраправые. То есть они все равно будут проигрывать крайне правым, если они будут играть с ними на этом поле. То, что крайне правые все равно будут предлагать более радикальные лозунги, более радикальные решения и так далее. И в итоге, парадоксальным образом, вот эта попытка похитить электорат крайне правых, она, наоборот, приводит к тому, что они только набирают силу, набирают популярность. И вот эта политика accommodation, да, политика приспособления к их повестке, она абсолютно контрпродуктивна. И этого, на самом деле, очень многие не понимают. То есть есть такая мысль, что, наверное, людям просто не нравится вот миграция, поэтому нужно взять на вооружение эти антимигрантские лозунги, и тогда все вернется на круги свои. То есть мы обратно вот вернемся в ситуацию мейнстримной политики, просто которая будет более антимигрантской. Это так не работает. Вы только даете вооружение крайне правым, и только повышаете их популярность. И на самом деле это подтверждается даже количественными исследованиями, которые изучают динамику лозунгов, динамику партийных требований, динамику голосов. Они показывают, что активизация темы миграции совершенно не ведет к тому, что крайне правые теряют популярность.
Про перцепцию этого опыта, что часто говорят. Но давайте посмотрим первый срок Трампа почему-то не в счет, поскольку, как известно, Deep State, проклятые либералы и все прочие противодействовали ему, он себя не показал. Но давайте дадим им власть. Вот они придут к власти и столкнутся с настоящими вызовами управления и сразу смягчатся, и мы не заметим, как они окажутся в центре, не на словах, так на деле, а то и избиратель заметит, что ничем они не отличаются от центристских партий. Другого нет у нас пути. В коммуне остановка, поэтому притрутся. Да? На Мелони посмотрите, что она обещала, а что сделала. Просто дайте политической системе и демократическому электорату сделать свои выводы. И тогда проблемы не будет, мы забудем о ней и будем потом удивляться, чего ж мы переживали. Республика, демократическое устройство, все переживет, не таких видали. Про это что-то можно сказать? Пишут ли про это? Насколько это часто повторяемая мысль критически уже оценена.
Ты уже, наверное, замечаешь такую тенденцию. Сначала давайте мы тоже будем против мигрантов. Наверное, тогда нам получится обратно забрать электорат крайне правых. Потом появляется новая мысль. Ну, давайте дадим крайне правым власть. Вот тогда демократическая система их как-то приручит. Они станут более умеренными, станут нормальной частью демократического ландшафта. То есть давайте им все отдадим, и тогда все будет нормально. Такая политика умиротворения как-то называлась до Великой Отечественной войны. Да? Давайте все Гитлеру отдадим, и тогда, возможно, больше требовать не будет. Уже было показано, чем это все закончилось на примере, собственно, Гитлера. И, разумеется, просто отдать крайне правым власть – это не работает. Потому что, возможно, два сценария. Они или станут нормальным элементом демократической системы, или они начнут ломать эту демократическую систему. И не обязательно только о Трампе говорить. Давайте посмотрим. Виктор Орбан – самый долго находящийся у власти крайне правый политик. Я, кстати, решил изучить вопрос риторики тоже. Что, собственно, говорят вот такие политики? У Орбана, например, была речь, где он сказал, что, понимаете, вот когда европейцы с неевропейцами смешиваются, это уже расовое смешение. Он говорит, вот мы все, кто на Дунайской равнине живет, вот разные народы, мы можем между собой смешиваться, но мы, говорит, не хотим стать людьми смешанной расы. Это говорит, не хочу стать людьми смешанной расы. Просто вот, ну, вообще говорят, что у современных правых у них более умеренная риторика стала, что они уже все не расисты, типа расизма больше не существует, это все не расизм, это вот они против культуры выступают некой, чужды нам. Вполне себе они выступают против чуждых нам рас. То есть мы не хотим становиться людьми смешанной расы. Все это Орбан сказал. Но что здесь важно, что Венгрия уже не вполне демократия. То есть это, видимо, не полностью консолидированный авторитарный режим, как в России, например, но это уже и не вполне демократия. То есть, придя к власти, Орбан систематически разрушил демократические институты, поставил под свой контроль разные ключевые там, элементы государства, и, в принципе, это уже страна, в которой оппозиция страдает от несправедливых правил игры, от нечестных выборов и так далее. То есть демократическая система может перемолоть правых, а могут правые перемолоть демократическую систему. И с Трампом мы видим то же самое. Может быть, не Трамп станет системным политиком, а система сама изменится под влиянием Трампа и в итоге перейдет к авторитаризму. Я думаю, что авторитарные импульсы есть у всех крайне правых. Несмотря на то, что они не декларируют то, что вот эту парламентскую говорили вообще нужно отменить, как раньше говорили фашисты, да, они так не говорят. Но авторитарный импульс есть у всех этих партий. Они не хотят следовать нормальным демократическим процедурам, они хотят ломать через колено. Но и не говоря даже об этом, даже если допустить, что такие партии будут в нормальном конституционном поле действовать, ведь они успеют даже с помощью нормальных конституционных мер резко ухудшить положение тех же мигрантов, положение женщин, положение меньшинств. То есть социальный урон будет в любом случае нанесен. Приход правых к власти означает, что будут целые большие категории населения, которые пострадают напрямую от их политики. И уже это должно останавливать от мысли, что давайте просто отдадим им власть, и все тогда будет нормально. То есть я думаю, что правым нужно противостоять, но вопрос, как им противостоять, то есть что именно нужно делать. Не нужно сдавать позиции, не нужно отдавать им там лозунги, отдавать им повестку, нужно им противостоять. Но с какими лозунгами, с какой повесткой, это вот большой отдельный вопрос.
Есть ли на него ответ?
Мне кажется, ответ пролегает где-то в области, во-первых, экономических требований. То есть, если за правых голосуют из-за экономических проблем, из-за безработицы, из-за нестабильной занятости, из-за деиндустриализации и так далее, значит, нужно решить вот эту экономическую проблему, симптомом которой является это голосование за правых. Значит, нужно требовать перераспределения социальной поддержки, социальной политики, рабочих мест и так далее, чтобы решить экономические проблемы людей, которые в итоге ведут к правому голосованию. Но дело не только в этом. Я читал такую книгу очень интересную про американскую ситуацию, про штат Кентукки, в котором одни из самых бедных районов в стране, Апалачия, да, это горный регион, где живут хиллбилли, и там все голосуют за Трампа. И американский антрополог приехал туда изучить, собственно, этот регион, почему там все голосуют за Трампа. Книга называется «Похищенная гордость». И один из ее респондентов, он так сказал, он сказал, Трамп приезжал сюда к нам, в Апалачию, и он сказал, что он заново запустит все шахты, и мы снова будем добывать уголь, и у нас тут снова наступит процветание. Он говорит, я сразу понял, что он врет в этом. Он не запустит шахты. Я понимаю, что этого не будет. Но дальше он сказал такую странную фразу. Зато Трамп видит как бы в нас людей. То есть он в нас видит какую-то вот группу, достойную уважения, достойную лучшей жизни. В отличие от других политиков, Трамп вот sees us. Он как бы нас видит. Человек, на самом деле, это странная логика. Он говорит, я понимаю, что нас обманывают. Но он нас вот видит. Он предлагает что-то нам именно. Из этого я делаю вывод, что те, кто хотят бороться с правыми партиями, они тоже должны видеть людей, которые страдают. Они должны говорить, мы понимаем, что America is not already great. То есть была такая попытка противостоять Трампу. Он говорил «Make America great again», а в эпоху Хиллари Клинтон еще был лозунг, что «America is already great». Ты чего ты беспокоишься, уже все хорошо. Есть огромное количество людей, которые так не считают. Для них все плохо. America is not great для таких людей. И нужно так и сказать. Мы чувствуем вашу боль, мы чувствуем вашу фрустрацию, мы чувствуем ваши проблемы, и мы будем их с вами вместе решать. То есть не делать вид, что это какие-то отдельные отщепенцы, что на самом деле у всех все хорошо, а есть просто вот какая-то небольшая категория людей, которые страдают от экономической ситуации. А нужно сказать, что большинство страдает от экономической ситуации, и мы будем помогать этим конкретно людям. Можно использовать там слово «рабочий класс», например. Выясняется, что огромное количество людей в США, не говоря уже о европейских странах, по-прежнему себя отождествляют с рабочим классом. Само это выражение полностью исчезло из риторики даже социал-демократических партий. Они просто перестали обращаться к рабочему классу, а крайне правые, наоборот, стали это делать. И говорят, вот, рабочий класс, мы за вас, но то, что мы вам предлагаем, это борьбу с чужаками. Что это совершенно бесполезно на практике для рабочего класса. Зато, по крайней мере, само это слово используется, и сама эта общность, к ней обращаются политики. Значит, и левым тоже нужно обращаться к рабочему классу. И это делали политики, то, что называется, новая социал-демократия, как Берни Сандерс, например. Так ведь на самом деле у него были большие успехи. Просто некое стечение обстоятельств привело к тому, что там Берни так и не стал кандидатом в президенты, и сопротивление более умерено к демократической партии. Но я думаю, что вот такая линия новой социал-демократии, в ней, вероятно, и есть будущее и способ борьбы с крайне правыми. Потому что в итоге нужно признать, что люди живут плохо, у людей есть экономические проблемы, они имеют право на свое недовольство. То есть не нужно отрицать их недовольство. Ведь мы вообще не понимаем, чем быть довольны, на самом деле экономика растет в стране. Так иногда американские говорят, либералы и демократы, они говорят, вы же видите, что есть экономический рост? Вы же не понимаете, что экономика прекрасно работает вообще? Люди так это не чувствуют. Они чувствуют инфляцию, чувствуют безработицу, чувствуют прекарность и так далее. Нужно честно об этом сказать. Потому что крайне правые, они вот эти проблемы признают, и поэтому люди за них голосуют. Но они предлагают ложные, неработающие решения, которые вдобавок еще основаны на ненависти, на злобе такой, что вот давайте ненавидеть все вместе чужаков, и тогда все будет хорошо. Вместо этих ложных решений нужно предлагать хорошие решения, но признавать наличие проблемы, так мне кажется.
Звучит логично, если не обратить внимание на то, что надо предлагать хорошие решения. Хорошие решения, если они конкретные, они тем и плохи, что они не дают тебе мечты и ответа на твой вопрос. Вот он обратил на меня внимание, свет на меня пролился, и он сказал, что все починит. Я понимаю, я дальше в своей голове могу выстраивать картину, как хорошо станет. Если мне говорят, слушайте, проголосуйте за нас, он чушь какую-то несет, но мы вам обещаем, что в вашем городе появится 20 новых рабочих мест. Ну, 20, что-то мало, может, мне не достанется. А тут-то обещают все. Вы обещаете что-то, а там обещают все. Кажется, в области эмоционального и информационного, медийного тоже тут что-то зарыто.
Так и есть. И действительно, почему, собственно, правые побеждают в этой ситуации? Потому что они предлагают эмоционально комфортные, но абсолютно ложные решения. Я у себя на канале написал про статью Джей Ди Венса, нынешнего вице-президента американского, который несколько лет назад еще был против Трампа. То есть он, в принципе, не разделял его платформу. И он написал, что Трамп – это как культурный героин, потому что он снимает социальную боль. То есть Трамп обращается к своим сторонникам в этих бедных регионах, и вот он им все предлагает, все что угодно, да, решить все их проблемы, запустить там шахты, вернуть Америку, сделать ее снова великой и все такое прочее. То есть это как героин, который притупляет боль, ну, вызывает зависимость, во-первых, а во-вторых, еще не было такого, чтобы человек с помощью наркотиков улучшил свою жизнь, на самом деле, как он пишет. То есть наркотики – это не способ поменять свою жизнь, это только способ ее пустить под откос. И особенно страдает, что Венс вот он это все сформулировал, а потом он взял и перешел на сторону Трампа. О чем это вообще говорит? То есть насколько можно быть беспринципным, циничным человеком? Да он так поступил. И действительно, у правых есть это преимущество, что такой вот культурный героин, да, то есть они предлагают решения, несуществующие, но при этом которые так хорошо звучат. А если ты хочешь быть честным политиком, ты не будешь так делать. Но важно здесь то, что помимо решений непосредственных, нужно предлагать людям источник гордости. То есть нужно дать им возможность заново гордиться собой. Вот это поинт книги «Похищенная гордость», что помимо собственной экономики материальной, есть еще такая экономика гордости. То люди чувствуют, что они больше не могут гордиться собой, своим положением, потому что их лишили работы, потому что их регион в глубокой депрессии, в глубоком кризисе. И у них такой кризис идентичности из-за этого. Значит, и левые тоже должны предложить людям новую идентичность, но которая не основана на ненависти, которая не основана на хейте, а которая основана на чем-то позитивном, на солидарности, на кооперации, на то, что мы вместе решаем свои проблемы. И такое действительно, ну, как бы локально происходит. То есть многие люди, они же все равно не распропагандируются этой правой риторикой, они сохраняют какие-то вот последовательные левые взгляды, многие рабочие тоже. Но просто нужно больше работать в этом направлении. А для этого нужно сказать, что мы все не просто какие-то рыночные агенты, потребители, которые просто с помощью рынка улучшают свою жизнь, а мы — это общество, которое совместно творит свою судьбу путем вот солидарности и кооперации, что всегда и предлагали левые. Поэтому ключ к победе над правыми — это возвращение к традиционным левым ценностям. Читал тоже интересную статью такого исследователя, его зовут Касмюда. Он, видимо, главный по ультраправому специалист, и он именно об этом и писал, что ключ к тому, чтобы победить ультраправых, это вернуться к последовательным левым ценностям, перестать их размывать рыночной логикой, собственно, правой логикой. То есть то, как Вагенкнехт делает, это абсолютно провальная стратегия, и в итоге, я думаю, что у нее ничего не выйдет. Хотя у нее там были успехи вначале, но я думаю, что у нее ничего не выйдет. То есть, чтобы победить правых, нужно не становиться правыми, а нужно становиться левыми на самом деле.
Похоже на выводы, но нужно вывод будет сделать отдельно. До этого есть пара вопросов из разряда «а вот». Конкретно два вопроса. А вот Путин, он в схему вписывается? Правый, правый, не левый же. Популист, популист, релятивист, ой, еще какой. Или вот Эрдоган и вообще политический ислам. Это все является частью этого тренда или нет? А если политический ислам берем, то во всей его, чуть не сказал красе, но широте от Эрдогана до Афганистана – интересно. Если можно с Путина, он как-то ближе в культурном, в цивилизационном отношении.
Да, конечно, Путин вписывается в эту схему. И Путин – это типичный представитель современных крайне правых. Нужно просто четко понимать, что путинизм – это идеология, которая стоит в одном ряду с Ле Пен, АФД, Трампом, собственно. Откуда у них такой конфетно-букетный период сейчас? Почему они так хорошо друг друга понимают и все время делают эти реверансы друг другу? Да потому что это одна политическая традиция, одна политическая сила. Они могут быть оппонентами геополитически, но в плане своих взглядов и своей политической платформы они очень близки. То есть Путин, Трамп, Ле Пен, АФД, Найджел Фарадж – это одна абсолютно линия. И что сделал Путин? Люди в России пережили этот кризис гордости в 90-е. У них была великая страна, они ее потеряли. У них был кризис идентичности от того, что они потеряли, собственно, то, что делало их людьми, единым обществом. Они потеряли эту гордость. И Путин снова им эту гордость вернул на основе имперства, на основе империализма, на основе там агрессивной внешней политики. И вот эта идея, что мы сейчас всем покажем, что Россия – это сверхдержава там великая, которая всем грозит, всем угрожает. То есть для путинизма и для Кремля больше характерна вот эта ненависть вовне направленная по отношению к другим странам. Но, с другой стороны, антимигрантская риторика в России, что ее нет, что ли? У нас на самом деле во время войны только усилилась антимигрантская риторика, и у нас тоже эти рейды против мигрантов совершают, и тоже у нас мигранты во всем оказываются виноватыми. И как типичный праворадикальный режим, путинизм склонен к антимигрантской риторике тоже. Он тоже ее вполне себе задействует. И мне кажется, что психологическая, эмоциональная логика путинизма, она близка, собственно, крайне правым, и поэтому Путин действительно поддерживает, ну, если его спросить розыск, вообще, кто его поддерживает, на данный момент вопрос сложный, но есть некая тенденция к тому, что в Москве, например, Путина поддерживают меньше, чем в бедных регионах. Как раз по этой причине, что в бедных регионах люди ищут какой-то выход для своей фрустрации. Путин им предлагает вот этих врагов, которые якобы отвечают за то, что у них все так плохо, да, у них там, не знаю, дом не ремонтировали 30 лет подряд. Уже, наверное, Обама за это отвечает. Но хотя бы им предлагают то, что кто-то должен отвечать за это. А либералы, например, российские, которые вообще отрицают эти проблемы, они считают, что социальные проблемы – это не так важно. Главное – только вопрос демократии, там, процедуры и так далее. Но вот они не имеют широкой поддержки, потому что они не видят этих людей. Как сказал этот товарищ из Апалачи, да, Трамп, he sees me. Вот либеральная позиция, она не видит таких людей. Навальный их видел, и Навальный был социальным популистом в этом смысле. И в этом был секрет его успеха. А многие другие оппозиционеры, они не видят просто. Из этого тоже нужно сделать вывод, что борьба с крайне правыми в западных странах, борьба с Путиным в России, у них есть что-то общее. Понятно, что ситуация абсолютно отличается из-за того, что у нас авторитаризм, у нас диктатура и военное положение, по сути дела. Но в идеологическом плане есть что-то общее. И повестка борьбы вот с такой вот правонационалистической идеологией, она на самом деле общая. И российским либералам тоже нужно делать выводы, если они хотят из своего гетто выбраться. То есть дело не просто в том, что внешние обстоятельства не позволяют ничего сделать, но и дело в том, с каким месседжем они обращаются к людям. То есть если они ничего не предлагают простым людям и вообще игнорируют их существование, их проблемы, то их люди и не поддерживают.
Насчет политического ислама?
Политический ислам, я думаю, что вообще Эрдоган — это больше, чем политический ислам. Он и исламист, но он и империалист, как Путин. То есть у него еще много разных внешнеполитических амбиций. Он эти все вещи смешивает между собой. Но в целом я думаю, что это похоже. Я думаю, что он дает людям некую новую идентичность. Плюс к этому там же тоже все построено на борьбе с внутренними врагами. Дело не только в политическом исламе. Дело еще в том, что вот есть курды, они все террористы, это курдское меньшинство, его нужно по-всякому репрессировать, и Эрдоган на этом тоже играет. То есть, в принципе, это тоже вот типичный правый политик, который в эту же степь идет. Нужно найти врагов, нужно назначить за все виновных, и при этом в экономическом плане Эрдоган, то есть те меры, которые он предлагает, то, что он реализует, вот именно экономика — это слабая сторона эрдоганизма, он не способен там контролировать инфляцию, зато он дает какие-то вот культурные поводы для гордости, для простых турок.
Тогда нужно подводить итоги. В общем-то, исчерпывающе ты рассказал, предложил нам черновик своего материала, своей статьи. Но если хочешь поставить точку, буду рад.
Мне кажется, важно еще раз проговорить то, что наша повестка борьбы с путинизмом, она связана с этой повесткой борьбы с крайне правыми силами в западных странах. И отчасти это похожая ситуация в идеологическом особенно плане. И как на Западе левоцентристские силы страдают от того, что они отдают повестку правым, так и у нас в России оппоненты режима страдают от того, что они не могут найти язык для того, чтобы обращаться к простым людям и для того, чтобы признать те проблемы, которые у простых людей есть. Даже если ты откроешь там любое либеральное СМИ, как часто там вообще обсуждаются социальные проблемы? То, как на самом деле люди в России живут, с какими проблемами они сталкиваются в образовании, в медицине, в социальной помощи, с пособиями. Там. Просто вот проблемы людей, как часто они там обсуждаются. Да практически не обсуждаются. А если они там не обсуждаются, то зачем людям тогда смотреть телеканал «Дождь»? Вот здесь есть проблема, нужно ее почувствовать, и нужно подумать, с какими альтернативными месседжами идти к людям. И это же вопрос решаемый. То есть, да, мы сталкиваемся с этим репрессиями, с этим политическим прессингом постоянно, но в вопросе риторики, идеологии возможны какие-то изменения, возможно, какая-то оптимизация.
Спасибо большое. Исследователь, политолог Илья Матвеев.
Спасибо, что позвал.
К слову про солидарность. Левая и нелевая механика на «Медузе», она позволяет работать со времен еще разрушения рекламной бизнес-модели, то есть после признания издания «Иноагент» в России. Спасибо всем, кто жертвует деньги на работу редакции. Без вас издание бы не существовало. Всем, кто хочет присоединиться к числу жертвователей, с благодарностью прошу пройти по ссылке в описании к этому подкасту или стать спонсором на YouTube. И важно, не рискуйте, из России помогать гонимой нашей редакции не надо, чтобы и к вам не было претензий от путинских силовиков. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого.